Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. Замечательное воскресенье. 18 августа 2013 года. Прямой эфир из студии «Эхо Москвы». В гостях в этой моей программе Ирина Хакамада. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Август на дворе. А вы в Москве сидите.
Тот самый август. 90.
Нет, не тот самый. Тот самый, если хотите, вспомним, конечно, да. Что в Москве-то сидите здесь?
Ну, у меня
время?
Проблемы семейные. Вот у меня все поувольнялись, помощницы. Теперь надо, значит, всех нанимать. Ребенка нужно было отправлять в лагерь, в общем.
А что, Грозная Салтычиха, что ли, Ирина Хакамада? Что, помощницы-то уволились?
Не я, по-моему, мой муж. У меня такое впечатление. По-моему, он всех разгоняет, а я потом решаю все проблемы.
Ну, не знаю, помогут ли наши слушатели, там, «Эхо Москвы» и все эти зрители в решении этой проблемы. Но вообще вопрос серьезный. Сколько барышня-то?
Ну, барышне 16 лет, и я все время в командировках. То есть никакие няни не нужны, а нужен человек, который просто проверит, простимулирует на обучение и на самостоятельную жизнь.
Ага. Значит, мама все время в командировках. Общественный деятель, так ее представляем, маму в этом нашем сегодняшнем эфире. Ну и самый популярный вопрос, тоже можете себе представить, уже, наверное, замучились на него отвечать при всех встречах. Не пора ли вернуться в политику? Вот он первым его успел нас озвучить как слон. Это такой ник у человека.
Я думаю, что мое время ушло, и я смотрю на новое поколение, на харизму Навального, харизму Удальцова. Это уже другое настроение, это другое поколение. Оно жесткое, и оно круче и ярче. Мы можем уже быть только советниками. Я очень хорошо себя чувствую, уйдя из политики, потому что я все равно пытаюсь влиять. Член Совета по правам человека при Путине отбивала этот закон о защите религиозных чувств. Все-таки его смягчили. А теперь член Совета при Министерстве обороны у Шойгу. Я вчера приехала с танковых этих самых... в общем...
Это называется биатлон. Танковый биатлон.
Да, танковый биатлон.
Спрашивает уже Магай-141. Ирина, а что вы делали с Фетисовым рядом на танковом биатлоне?
Я как член
Совета. За какую команду болели?
И, ну, конечно, я болел за Россию. Мы, кстати, всех опередили. Красный танк всех обогнал на полчаса. И выстрелил по всем целям. Везде все попало. Брод прошел, мостики все прошли. А на втором месте...
Купание красного коня вспоминается.
Купание красного коня на втором месте оказался... Ой, это вообще трагическая история. Казахстан, там капитан поломал руку, потерял сознание, пришлось менять экипаж, им вычли это время, и потом они все сделали правильно. Кстати, вместе белорусы все получили по ладе Калине. Mm-hmm. Но я женщина. Поэтому...
Я говорю, что не производите вроде впечатления такого военизированного совсем
Человека.
Произвожу.
В дебатах произвожу. И когда стреляют по дальним мишеням, даже когда ты сможешь бинокль, ну ладно, ну стрельнули, ну попали, дым пошел. А когда танки танцевали вальсы танго, вот это было замечательно. Это очень сложно делать в танке. Там очень маленький обзор. И водитель почти ничего не видит. Поэтому крутить своими дулами и своими этими цепями, разворачиваться на очень узкой площадке, танцевать в паре, соединяться, делать узоры, звездочки. 4 танка это изображали. И это было здорово. И что мне понравилось уже как политику? Что на следующий год предполагается вот эта идея Шойгу, которую он придумал, ее расширить, и будут соревнования шире, чем бывшие страны Советского Союза. Дали согласие американцы, израильтяне, немцы. и итальянцы. Ну, итальянцы, я уж не знаю, у них, по-моему, даже танков нет, они так по другим делам больше. У них вино, красивые женщины и Берлускони, но они готовы даже танки купить и поучаствовать. Но то, что американцы согласились, это хорошо.
Смотрю, глаза у вас загорелись. Любились в Сергея Кожугетовича Шойгу как политика? Харизма сработала его?
Конечно. Ну, я его знаю давно. Мы работали в одном правительстве. Так что мы давно друг друга
С кем только не работал Сергей Кожугетович в одном правительстве, надо сказать.
Он у нас долгожитель.
Потому что из долгожителей долгожителей.
И он делает... И он, кстати, молодец, потому что он впервые начал решать конкретные проблемы. Вот его научные роты, предложение студентам проходить армию годовую, 3 года по 3 месяца без отрыва от учебы и без уничтожения каникул. Фактически он под новым видом возрождает военные кафедры и военные сборы. А потом для этих студентов и для выпускников технических вузов он создает научные роты. То есть там они будут жить одной группой. Все выпускники одного института или там дружат друг с другом. То есть это исключает дедовщину. А в прекрасных условиях. Может быть, это все пока планы и мечты, но он так забил на это серьезно. Не в смысле бросил, а как раз уперся. Потому что армия бедная. Вот теперь я поняла, что она действительно бедная.
Так вот, денег туда вваливают, вваливают.
Вваливают. Вот, коррупция была, наверное, действительно немеренная, потому что я была на ведущем полигоне, мне показывали испытания Искандера, обучающие самый большой полигон в России, куда привозят все войска сухопутные из всех регионов дальних и ближних, и даже стран СНГ обучают. И там нету ни казарм, ни хранилищ для ракет, ни тренажеров для того, чтобы тренироваться. То есть для того, чтобы обучиться солдату и выстрелить этой ракетой, он вначале проходит теорию, а потом ему приходится стрелять. Дорогущие
сразу,
ракеты.
Сразу.
Дорогущие. Это как нам обучаться на, ну, на что, на Феррари, обучению вождению на автомобиле. Это невозможно, это бред какой-то. Должен быть тренажер. Там, ну, например, еще что? Котельня какая-то 60-х годов в степи, которая мазутом топится. То есть там летом кондиционеры не работают. Министр обороны это видит, значит, выступает, микрофон сломался, заседание идет плюс 35-40, потому что это степи, жарко было ли. Ничего не работает. Все обливаются под... Ну, что это такое?
Понимаете? Но они же военные. Они брали на себя обязательства, несмотря на все тяготы и лишения.
Нет, они-то военные. Они-то военные, но я поняла. Вот поверьте моему опыту, меня принимали разные отрасли высшей власти. Бедная армия. Мужественная, хорошая и бедная.
Прониклись. Будете теперь лоббировать средства не на
Нет, не средства надо лоббировать. Надо лоббировать инструменты и эффективные механизмы реализации полученных средств. Очень много своровано.
К общественному совету, к другой грани общественной деятельности, там, значит, это комиссия при, как называется, при Министерстве обороны, да?
Вроде это как совет.
Совет.
Да.
И есть еще совет по правам человека.
Да.
Вот тут спрашивают не раз и не два, чем конкретно занимаетесь. Вы уже напомнили, что с этим законом-то вроде немножко поработали по поводу
защиты. Ну, сейчас Фарбером я хочу.
А вторая история, Фарбер сейчас еще поговорим. Вторая история, которую я встретил, это комиссия единодушно одобрила проект амнистии по болотному делу.
Да.
И что? А
и
дальше?
Ничего,
а дальше
нас
дальше что?
Послали.
Так.
Ну, что делать?
И как к этому относиться? Ну, отправились и пошли, что ли, нафиг, в общем-то?
Ну, почему? Сейчас 3 сентября будет встреча с президентом. Попробуем поднять этот вопрос. Ну, что? Ну, что может совет? Совет – это такая штука, попал на нерв. Сработала мотивация, и что-то сдвинулось. Не попал, не сдвинется. А болотное, видно, попасть, замотивировать президента, чтобы он их всех отпустил, мне кажется, тяжело там. Там слишком много сил вокруг, которые говорят совсем о другом, что это заговор.
Ирина, вы же вроде всегда в политике,
мы изучали,
в бизнесе работали
мы изучали
на результат.
Вот поэтому я и ушла из политики, потому что, будучи...
И пришли в совет, там, где результаты вообще достичь практически невозможно.
Но зато ты не берешь на себя обязательств. В политике ты берешь на себя обязательство перед своими избирателями прийти во власть и изменить страну. А здесь ты общественный деятель. Что можешь, то и делать.
По Фарберу, да. Ну, начали, давайте продолжим по Фарберу. Как вы занимаетесь этим делом сейчас? Тем более, что мнение, в общем, даже среди либеральной интеллигенции так, ну, не то чтобы разделились, но есть люди, которые говорят, что на самом деле там, возможно, и был состав преступлений, не так уж безвинно. То есть срок, который...
А никто не говорит. Совет не занимается тем, что говорит, что все безвинны.
А что вы будете расследовать и что уже расследуете?
Я была одним из немногих, кто согласился с тем, что необходима общественная экспертиза этого дела. А по моему впечатлению, что там все-таки была какая-то коммерческая схема, потому что участники этого дела – подрядчик, госбюджет. Подрядчик и госбюджет – это всегда партнеры по очень сложному коррупционному бизнесу. Я никого не обвиняю, но там простых людей не бывает. И если Фарбер по незнанию, по наивности попытался влезть в эту систему, то он вляпался в любом случае, что он брал, что он не брал. А второе. Я выяснила, на Первом канале у Малахова была программа, и там был этот истец, этот подрядчик. Я напрямую ему задала вопрос. И оказалось, что у него договор был на 3 месяца, контракт. И ремонт этого Дома культуры он обязывался сделать за 3 месяца за свой счет. Причем смета составляла 1 000 000 рублей.
Что-то не складывается. За свой счет, да. За 1 000 000 рублей.
И 1 000 000 рублей. Значит, показали фотографии этого Дома культуры. Это убогое здание. Ремонт жуткий. Потолки все разрушены. И дальше последовало, что в мой контракт не входила починка потолков. Вот это совсем не поняла, потому что как-то так делают ремонт без потолков. Во-вторых, 1 000 000... Я не видела таких цен. Я сама сделала у себя ремонт, а я женщина со вкусом. Да? Все-таки я не делаю какой-то дом культуры, а собственную квартиру. Вы знаете, я в 4 раза меньше заплатила за... По-моему, площадь там была 140-150 метров. У меня квартира 150 метров. И это понятно, что эта смета завышенная до невозможности. И главное, он сказал, это деньги были мои. То есть, когда работы должны были быть закончены, ему должны были заплатить деньги из бюджета. Работы закончились в плачевном состоянии сам Дом культуры не через 3 месяца, а через год. И Фарбера именно поэтому еще и попросили ускорить процесс, потому что его, когда назначили директором этого дома, была проблема с ремонтом, что он нескончаемый. То есть там были разборки, там были схемы. Что это за 1 000 000 за свой счет? Я не видела ни одного подрядчика, который будет год делать ремонт за свои деньги. Я знаю отношения с государством. Вы можете получить аванс, начать работы... И по окончании какой-то стадии вам нужны следующие деньги, а государство, как всегда, как с оборонным заказом начинается, это волокита и чего-то не перечисляет. Эта ситуация типична. Но когда начинается процесс, когда прямо контракт подписан, а денег ни копейки из бюджета, а смета в 4 раза больше, чем надо, ну все ясно. Еще непонятно, кто там должен сидеть. Поэтому я считаю, что нужно подавать в Верховный суд. Суд отклонил и вернул, а теперь нужно, чтобы суд рассмотрел. И второе. Даже если была взятка, и даже если по Уголовному кодексу, а у нас он ужасный, эта статья, она попадает под особое какое-то тяжкое, и там тянет от 7 до там, 12 лет. Даже в этом случае есть смягчающие обстоятельства. Человек никогда не сидел. У человека 3 детей и мальчику 1.5 года. У человека сломанный позвоночник, он не может сидеть. Во время суда 6 часов он стоял. Он ходит в специальном корсете. Он гуманитарий, учитель, просветитель. У нас вообще работает хоть какую-нибудь вообще гуманизацию в этом? И потом, второе, отсутствует прецедент. У нас очень любят судьи говорить о том, что у нас нет прецедентного права. Но цивилизованный судья, когда дает такой срок учителю рисования о колонии строгого режима, должен смотреть на другие прецеденты. А все другие прецеденты, которые были подобные, 6 лет условно. И все это начальники, и замначальников, и все это свои ребята. Значит, своим 6 лет условно, а и потом вот эти вот высказывания, что человек с такой фамилией не может помогать детскому дому, что не надо слушать, в суде заявляют, не надо слушать защиту, если там все равно бесполезно, это все неинтересно. Значит, у нас, мне кажется, что у нас что-то судебная система происходит. То ли она какие-то сигналы получает из воздуха, из космоса, что они могут творить уже все, что угодно. То же самое дело с Навальным. Это вообще беспредел.
Сейчас к Навальному и перейдем. Значит, судебная система творит все, что угодно. И
посчитал, что у него развязаны руки.
Не контролирует ситуацию в стране.
Я считаю, он не контролирует ситуацию. И система, решив, что вся правоохранительная система, решив, что им все позволено, а она его подставляет. То есть я уже писала на блог «Эхо Москвы» в своем посте, что дрова в этот костер будущей революции пихают не оппозиционеры. Вот прямо зажигает по полной сама власть. И зажгла она так спичечку сильную, хорошую, с делом Навального.
Блогер радио «Эхо Москвы» Ирина Хакамада в эфире программы «Без дураков». Кстати, у вас и сайт есть, и довольно мощный такой большой, Hakamada.ru. И на нем последние записи датируются как раз прошлым месяцем. Чего, так отдыхали? Либо...
У меня творческий отпуск, я пишу книгу по заказу «Альпина». Это моя 5-я книга тренинговая. А это пахота. Ну, ты не можешь с утра до вечера сидеть в интернете, но надо просто сидеть и работать. Это тяжело, это по 6 часов, почем. Причем у меня болит рука, кисть.
Да что, вот так буквально, не по клавиатуре, нет,
не могу
руки.
По клавиатуре,
а
мозг не работает. Вот могу на «Эхо Москвы» писать, могу любые статьи написать в «Известии», там, куда угодно, все могу делать на клавиатуре. Как только встает вопрос большой книги, у меня голова вырубается, она реагирует только на ручку.
Нормально, да,
ужас.
Интересная
да,
история. Есть какое-то логичное объяснение?
Не знаю, я могу вот стоять около стола и думать, боже мой, как я устала, я не могу сегодня писать, у меня нету ни одной идеи в голове, ну сколько можно? Я сегодня, пожалуй, отдохну, потом нет, я должна это делать, потому что по графику я не успеваю. Я сажусь, беру ручку, пишу вот первое слово, и дальше бум, голова включается, и я понеслась. Что это такое? Я думаю, это поколение вот бескомпьютерное.
Да, очарование аналоговой бумаги.
Да, очарование. Это все ассоциативный ряд. Хороший блокнот, бумажка, хорошая ручка, легко. Но все равно кисть отваливается. Когда 6 часов пишешь, спина, шея, кисть, вот все отваливается. Это серьезно, это тяжелый труд. Конечно, на клавиатуре ты можешь вообще на спину лечь вот так вот. И фигачить, а ручкой нет.
Работать, работать и еще раз работать. Но, тем не менее, мимо событий вот этого предвыборного месяца пройти-то, я так думаю, не можете
конечно.
Никак. Последний пост, я напомню, там был, ну, примерно о том, что они все по одному и тому же числу, когда был оглашен приговор, когда люди вышли на Манежку и когда объявили практически
последний
сразу.
Пост был о том, что Навальный выиграл. Он был абсолютным лузером. Если бы его не посадили, а он бы участвовал в мэрской кампании. Власть выигрывала бы в любом случае. Что он призывал бы игнорировать эти выборы? Все, ну, понятно, все. Ничего не умеем, только умеем бойкотировать. Что он вошел бы в эту гонку? Все равно бы он получил 5-6% консервативных москвичей, которые готовы ходить на митинги за свои ценности. Но когда представляет себе мэра, никак не видит на посту мэра харизматичного революционера, который борется с коррупцией. Потому что мэр, все прекрасно понимают, должен каждый день с утра до вечера заниматься диким количеством скучных. Решением скучных вопросов. Но как только ему дали этот дикий срок, а я в совете поднимала вопрос, давайте рассмотрим дело Навального. Давайте рассмотрим. То есть сейчас будет скандал. Он говорит, нет, пока идет предсудебная процедура, совет не имеет права вмешиваться в судебную процедуру. Когда будет результат, ну, в общем. И как только вот этот срок в 5 лет, неусловный, который ожидали все, опять же, по прецеденту, потому что всем подобным значит, представителям этой статьи, обвиненным по этой статье, были тоже выставлены условные 40, да? А потом еще выпустили. А выпустили-то, нарушив все законы, какие только можно. Потому что если приговор объявлен, презумпция виновности не работает. Я консультировалась, я обошла всех юристов и говорю: ребят, скажите мне честно. Говорит: нет, если приговор объявлен, презумпция невиновности не работает. Все, с этого момента человек даже во время апелляции, он не имеет права быть отпущен. А его выпустили.
И то, тогда Ирина Хакамада написала: теперь Навальному можно все.
Все. Он выигрывает в любом случае. Он сиделец, как... и он выигрывает. Он получает, я написала, 15-20%. Сейчас рейтинги показывают как раз эти 20%. Он призывает игнорировать выборы, и тоже народ выходит на выборы.
Ну, а 20 в основном говорят, рейтинги, по-моему, еще особо не показывают.
Но его голосование, которое он получит, это будет не против мэра и не за него. Это будет просто голос за сидельца, которого несправедливо сажают. Это голос, это как бы голос в помощь. Вот, может быть, чем-то помочь, и все.
Второй тур будет. Один из главных вопросов, который себе задают со спортивным интересом, как глядя вот за чемпионатом мира по легкой атлетике, будет второй тур или не будет?
Я думаю, что нет. Но чтобы был второй тур, это насколько должен,
Собянин
получить меньше
50%?
Да. Да. Нет, этого не будет.
Почему? Народ по-прежнему не возбужден политикой или вот эти последние?
Он, наоборот, разочарован политикой. Он возбужден только дикой несправедливостью. Поэтому так много людей вышло, когда объявили приговор. Поэтому по поводу Фарбера возмущены страшно. Люди возмущены несправедливостью, и при этом они устали и от режима, и от политики, и от оппозиции, от всех. Потому что они немножко разочарованы. Ходили, в результате все люди, все лидеры в тюрьмах, всех пересажали, замучили, а власть не изменила ни одной своей позиции, а еще дальше закручивает гайки.
А Навальному много вопросов. Начнем уже, наверное, после новостей. У нас чуть меньше минуты осталось. Пока скажите, сами-то пойдете на выборы голосовать?
Конечно.
Обязательно приоткроете завесу тайны, за кого будете голосовать?
Не будем сейчас пока об этом.
Нет, не будем. Еще
рано.
Не решили, да. Из колеблющихся еще, значит.
Я думаю, смотрю, да. Меня устраивает... У меня как бы две мотивации. В принципе, меня устраивает Собянин, потому что он пытается решать проблемы, это заметно. А с другой стороны, я считаю, что мне нужно вот как гражданину, даже не важно, нравится мне Навальный, не нравится, разделяю я его взгляд, не разделяю, несправедливо осужденный должен получить помощь.
Ирина Хакамада в программе «Без дураков» и возврат в студию через 2-3 минуты после новостей и рекламы.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня у меня в гостях в программе «Без дураков» Ирина Хакамада. Обещали Навального, получайте Навального. Есть уже вопросы свежие, которые по нему приходят. Дмитрий спрашивает, в частности, что ожидает Навального после 8 сентября.
Бытует такое мнение, какое-то иррациональное, эмоциональное, что он теперь не сядет.
Ну, что он говорил, да, ему можно все. Да.
Ему можно все именно потому, что он сядет.
Ага.
А на каком основании он не сядет? Только если за это время адвокаты подали во всякие судебные инстанции, высшая судебная инстанция отменила приговор, и начнется его пересмотрение, и при этом ему изменят меру пресечения на период пересмотрения. Вместо СИЗО домашний там, арест, или как оно
переведет? Нет, бытует другое мнение. Если какое? Он соберет 500 тысяч голосов москвичей, их уже трудно будет в камеры тюремные загнать. Если соберет миллион
какой-то
голосов
какой-то процент?
Москвичей.
Нет, это процент какой? 500
ну, если сколько там в Москве 12, значит, на выборах 8 с чем-то, по-моему, участвуют. Ну, соответственно, условно говоря, там 10%, 20%, если наберет голосов, это вообще там.
И
то
что?
Есть миллион или не миллион? Миллион потенциально могущих выйти на улицу, в тюрьму, не посадят. Вот есть такое. Тоже бытует мнение, скажу. Как рассматриваете? Вопрос же не в том, у нас, возможно, разные судебной системы.
Да, я понимаю. Но я знаю, что в России миллион выходит стихийно. Планомерно не выходит. 91-й год. Это было все очень стихийно. Потому что был объявлен военный переворот ГКЧП. И в знак возмущения, я сама в этом участвовала, мы все вывалились. А я еще не видела, чтобы в истории России кто-нибудь вывел столько людей. Сознательно, запланированно и заранее. Потому что большевики в 17-м году взяли власть совершенно по-другому. Я придерживаюсь, конечно, концепции, что это был переворот. Это не была народная пролетарская революция. Мне кажется, только если за Навальным кто-то стоит, этот кто-то, это может все организовать.
Так вот агент и предполагает, подписался так человек. Так Навальный получается проектом Кремля, и на кой он нужен?
Да ладно вам, что ж это все одни проекты Кремля. Это такой Кремль хитрый, что, значит, берет, сам себя за хвост кусает, потом откусанный кусок приклеивает, потом этот такой хвост все равно отваливается, потом его опять приклеивают, и оказывается, что это великая интрига. Ну, не надо думать о Кремле, что он такой умный. Там столько разных людей, и все они ничем не умнее, чем мы с вами. Мы такие же специалисты, как они, поэтому они также ошибаются, не могут друг с другом ни о чем договориться, каждый тянет одеяло на себя. В результате получается политика абсурда. Все, что делается со стороны власти в последние 2 года, это все для того, чтобы здесь порушить все окончательно.
Когда вы говорили, что старые политики должны уйти, и вы уже ушли, открыли эту дорогу, и всем туда дорога, а молодые приходят им на смену, вы кого имели в виду?
Ну,
молодых. Не старых. Старых, понятно, да?
Ну, Дальцов, Навальный. Что у нас там еще есть? Яшин. Они опытные, но молодые.
Раз, два, три. Посчитал, еще кто-нибудь есть из тех, кто
может
быть?
Как вам много лидеров-то надо. Маша Гайдар чудесно у вас работает. Если увидит перспективы, она рванет тут же. И просто сейчас она никуда не двигается, потому что перспектив не видит.
Чем принципиально они отличаются от тех, кто работал в 90-е и позже, в 2000-е? От старой гвардии, скажем так.
В 99-м году, когда мы шли на выборы, нас все называли трупами, мы вдруг стали популярными. В списке были Кириенко, на котором висел дефолт, Немцов, вице-премьер, на котором висело все на свете, белые штаны и пересадка на Волге, их команда, которая полуяпонка. И мы все равно стали очень популярными. И у нас в 99-м году был ролик с очень простой вещью. Мы молодые. Угу. Вот и все преимущество. Молодые, все, вешать нечего. Как только появляемся такие, как я, это так, из 100, 2% фанатично с любовью, 15% спокойно с любовью, и еще, может быть, 1% через «не могу», ну куда деться. Все остальные, вы были у власти, вы развалили Советский Союз со своим Ельциным, вы устроили дефолт, после вас страна кормилась полотенцами и тазиками вместо зарплаты. Идите вы нафиг, на этом все заканчивается. И именно поэтому нужна просто молодость.
Ну, собственно, да, претензии сегодня приходят в вопросах.
Да вот сейчас, о чем вы говорите? Почему я не хочу больше этим заниматься? Потому что мы, политики 90-х, независимо от того, кто чем занимался, мы несем имидж ответственности за всех. Мы свои имиджи обменяли на реформы. То есть народу плевать совершенно, особенно старшему поколению, на этот малый бизнес, на этот вмененный налог, на этот упрощенный налог, на презумпцию невиновности налогоплательщика, на освобождение от армии сельских учителей, мужиков. Никто этого не слышал, все это забыли. На нас висит клише, миф, легенда, что мы уроды, которые уничтожили великую страну. Все. все, нам нечего делать.
То есть, по определению, Навальный лучше вас.
Да, но ему же столько не навешаешь, Яшину столько не навешаешь, Удальцову тем более не навешаешь. А если за ними вылупятся вот эти депутаты муниципальных советов, молодые, совсем интересные, которые побеждают, проходят, кацы и так далее, назовем их так, входят в координационные советы, выходят из координационных советов, такие принципиальные, а вот из них что-то вырастет, на них вообще уже ничего не повесишь. Поэтому все, до свидания. Мы можем за спиной аккуратно шепотом научить, как разводить интригу, как разговаривать с властью, чтобы не сидели друзья в тюрьме и при этом, чтобы люди выходили на улицы. Но нас никто не спрашивает.
Кроме молодости и посадки, высадки Навального, произошедшей вот сейчас, ну, до этого тоже посадка
он
была,
эффективный.
Что есть еще?
Он эффективный. Он, неважно, почему у него есть на это деньги и каким образом его не посадили раньше, но он раскрывает конкретные дела и доводит власть до ручки конкретно. Угу. Он единственный из оппозиционных политиков имеет конкретное дело, которое близко людям.
Так случилось, что первая его предвыборная кампания – это кампания по выборам мэра. Мэр... Об этом спорят, но все-таки большинство склоняются к тому, что это не политический деятель, и вы говорили, что
да.
В первую очередь должен быть, конечно, вот то, что называют обычно крепкий хозяйственник, возьмем это в кавычки, да, то есть.
Ну, тем более в нашей системе вертикали, византийская вертикаль. Какой политик мэр?
Хотя, с другой стороны, он же губернатор Москвы, фактически он же не мэр, как мэр других городов, а Москва отдельный субъект федерации.
Тем более, он может существовать в качестве губернатора вертикали власти в Москве. В самом богатом регионе. Считайте, что Москва по своему объему средств, которые она дает и может дать при эффективном управлении, это прям нефтяная труба. Поэтому кто ж отдаст-то самостоятельному политику, чтобы потом здесь, в Москве, переворотик совершили и новый президент вырос? Да никогда. Поэтому что мы фантазируем? Понятно, что никакого политика в Москве не будет. Но у Собянина хватает баланса. Вот знаете, вот эта закваска сибирской крови, а в Сибири было много, у него хватает хоть как-то держать баланс. Где может, он людей защищает.
Ирина Хамада в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Тут, наверное, по первой части нашего разговора пришел вопрос от Сергея. Ирина, надоело быть оппозицией, к жуликам потянула. Это про добрые слова, там про представителей нынешней власти.
Да, я не в оппозиции и не во власти. Мне предлагали очень много хорошего. И даже недавно. И все хорошо было бы. Я отказываюсь. Я фрилансер.
Не хотите, чтобы было все хорошо?
За это все хорошо, потом платишь своей энергией, своим счастьем, наступление на свое я. Кстати, мало кто способен на такие вещи вот стоять и держать спину перед искушениями всякими. Поэтому нет. Меня устраивает, что я хозяйка себе. Я пишу книги, я читаю мастер-классы. Я спокойно участвую в дебатах. Я человек с гражданской позиции. Я себя назвала гражданин-обыватель. Поэтому я вошла в эти советы, чтобы ничего не боясь. Потому что за мной ничего нет. Я живу самостоятельно. Поэтому что думаю, то и говорю.
Вы можете себе позволить.
Да, но говорю тактично, говорю политическим языком. Понимаете, политик от правозащитника сильно отличается. Правозащитник власть ненавидит, и поэтому яростно защищает. И с такой властью, как у нас, получает еще больший откат. А я профессионал. Я политик, а политик – это умение... Говорить и договариваться. Недаром же я читаю мастер-классы на тему айкидо переговоров. Как разговаривать с тем, кто сильнее тебя, если оно хочет что-то добиваться. А если да, вы хотите сказать, что Ира, вы умеете зарабатывать деньги.
Да, если бы вас лишили этой возможности, ну или жизнь, или кризис, или неизвестно что. Согласились бы?
У меня сто раз уже.
Спокойную государственную должность при нынешней власти, скажем.
Слушай, ну меня уже лишили сто раз вообще всех возможностей зарабатывать деньги. Я, когда была во власти, я же была не коррумпирована, поэтому меня выталкивали отовсюду. Я была существо, которое может слить информацию в любой момент. Я никому не была нужна. Поэтому я ушла из политики ни с чем. Этому никто не верит, но это не важно. И после президентской кампании мне малый бизнес отказал даже в офисе. Мне не предложили никакой работы. У меня фактически был волчий билет. Меня отказалось взять в высшую школу экономики, хотя до этого обещали. Мне отказались взять на телевидение от ТВ-компании, хотя до этого обещал. Говорили, Ира, ты только уйди из политики, ты нам нужна в качестве журналиста-ведущего. Не, меня послали все нафиг. Я сама придумала свой бизнес и придумаю в следующий раз. Я настолько многогранна, умна и вдохновенна, люблю себя, что уж я найду, как себя прокормить, чтобы при этом оставаться свободной. Если все, пройдя весь советский период, читая лекции по Попову, Гавриилу и Клямкину, нарушая все законы, выбрасывая учебники по социализму, выжила и стала доцентом, и диссертация была по капиталистической экономике, которая объясняла, как хорошо там живут рабочие, и смогла все равно защититься, будучи без блата, никем и ничем. Если в 90-е смогла сделать кооператив, не сесть в тюрьму, не стать миллиардером, но все равно достойно из бизнеса выйти нормальным обеспеченным человеком. И всю власть прошла и не зацепилась ни за какое бабло. Ну, наверное, я умею это делать. Муж, да, это хорошо, когда у тебя есть муж. Но надеяться на мужа – это последнее дело. Муж может уйти, муж может загулять, муж может проиграть свое дело, муж может заболеть и умереть. Прости меня, Господи, вообще ни в коем случае. Ну вообще, что за чушь? В моем возрасте надеяться на мужа, муж мой ровесник, мы можем надеяться только на самих себя.
Ну, вы ведь, как говорят, первую половину жизни работаешь на свой имидж, да?
Правильно, а вторую половину имидж работы на тебя. Все искусство мое зарабатывание денег заключается в бесконечном самообразовании и продолжении развития. И второе, уметь конвертировать свою известность уже не в политические проекты и на этом брать деньги. И я это все делаю. Причем не спеша, я год сидела без работы и думала, и написала книгу, получила гонорар. А потом случайно пошло туда-сюда, и пошли мастер-классы. Поэтому, когда человек не боится быть свободным, не суетится и не продает душу дьяволу, Господь Бог ему все равно руку-то протянет. Не помрет он с голоду.
Ирина Хакамада, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Наши любопытные зрители, да и я, собственно, собирался задать этот вопрос и без них. Те, кто видит вот на телеэкране посредством сетевизора, обратили внимание на татуировку, которая правом плече. Что обозначает, что за знак такой?
Это татуировка, которая сделана в момент дикой слабости, потому что Маша заболела раком. Одновременно я была в президентской кампании. Меня давили, травили, а я перла, и меня почти никто не поддерживал, даже из демократов. Сейчас бы пошла, наверное, был бы другой эффект. Я, как всегда, опережала время. Я же тогда предупредила, ребята, выборов больше не будет, давайте. Нет, все равно. И мне было так тяжело решать две проблемы одновременно. Вытаскивать Машу из страшной болезни, и при этом и идти прямо в облом и, наконец, сказать власти все, что я не думаю. И я поняла, что мне нужны силы, а у меня их не хватает. Я вспомнила, что я человек наполовину японский, нашла, полистала, нашла иероглиф «жизнь». Угу. И сделала его.
То есть его значение вот «жизнь», собственно, и есть.
Ну, он, это древний китайский иероглиф, переводится он не так просто, как все иероглифы. Его перевод скорее так, прорастание. Не бойся идти к солнцу и прорастать. Ну, потому что, видите, вот это вот пробивается, а вон сколько препятствий. И все равно заканчивается все хорошо.
Предлагаю на вопросы ответить. Если возможно, коротко, много вопросов, в том числе и те, которые не раз вам, возможно, и задавали. Но, тем не менее, раз наши слушатели и зрители интересуются, давайте на них ответим. Ирина, тяжело женщине политику в мужском мире политики, спрашивает Тамара Владимировна. Вы даже целую книгу написали по этому поводу.
У меня книга, да. «Секс большой политики», к сексу не имеет отношения, секс как пол. Возьмите ее, если она еще существует, может, найдете в интернете. Очень тяжело. очень тяжело, особенно таким, как я. Потому что я не была солдатом, который обслуживал мужиков. Я всегда претендовала на самостоятельную позицию. Я спорила и со своими, и с чужими. И всю жизнь в политике все 13 лет формировала собственный проект. Моя первая партия была сделана в 95-м году, общее дело. Потом я ее объединила с Союзом правых сил. Потом я после президентской кампании свою президентскую провела, потом сделала еще одну партию «Свободная Россия». Меня своровали, уничтожили, растоптали. Ну, как это было сделано.
Ну, тоже в банях собирались и совещались. Вы же не пойдете в баню там с коллегами, политиками?
Да дело не в бане. Сейчас новое поколение выросло, и Медведев, и Путин, поверьте мне, водку не пьют и в банях решения не принимают. Появилось совершенно другое поколение. Это ребята не пьющие, очень жесткие, профессиональные, но они требуют полного подчинения. И женщина, конечно, для них хороша, но только в той степени, в которой она обеспечивает их тылы все равно. Они там все не очень самостоятельные. Поэтому, конечно, тяжело. Если вы хотите быть самостоятельным политиком, вам нужно преодолевать в два раза больше барьеров, чем мужчине.
Следующий вопрос. Прокормить себя... Комментарий, вернее, по поводу того, что было сказано. Таня спрашивает. Прокормить себя одно, а реализовать себя другое.
Правильно.
Нет ощущения метания бисера.
Я обожаю метать бисер, потому что я оптимист. Я верю во все хорошее. Я гуманист, романтик. И, как, по-моему, Черчилль говорил, ну, не может быть ни одного романтика. То есть нужно обязательно быть романтиком, потому что они движут цивилизации. Циник может систему защищать, поддерживать. Но циник и прагматик никогда ее не двигают. Я не мечу бисер перед свиньями. У меня есть от свиней барьер. Потому что я читаю за гонорар, а мастер-классы организуют тренинговое агентство. А им нужно заработать деньги. Они тоже хотят прибыли. И поэтому они назначают цены билетов и так далее. И человеку поднять свою пятую точку. Приехать, купить недешевый билет, узнать, о чем лекция, понять, что тебя никто не будет развлекать, а тебе будут толкать умные вещи. Это кем надо быть в той же самой провинции, чтобы на это дело решиться? И такие залы набиваются в 500 человек и выше. И что это, свиньи? Какие же это свиньи? Это элита, это цвет среднего класса. Это люди, которые уже добились того, что могут сами покупать билеты. Они добились того, что они любознательны и хотят быть еще круче. И у них есть обратная связь, у них нет штампов. Женщина, мужчина, полуяпонка, бывшего. Меня не интересует. Она будет на тему там лидерства в условиях турбулентности, бесконечных кризисов, как удержать бизнес. Мне это нужно. Она будет говорить о том, как делать имидж и стиль. Мне это нужно. Она будет обучать, как коммуницировать. Потому что люди общаться в России не умеют. Они умеют так поговорить за 5 минут, чтобы у тебя и связи получились, и новые знания ты получила, и мог бы потом про это организовать. Я ничего-то не умею. Мы даже в лифте не умеем здороваться. Я пойду. Так это самые лучшие люди. Какие свиньи-то?
Вопрос на международные темы из пришедших до программы. Инфоман спрашивает, объясните, зачем египтяне сначала оплевывали одного диктатора Мубарака, а сейчас облизывают другого диктатора, генерала Сиси?
Это разные. Это разные египтяне. Они все очень разные. Там есть христиане, которые... Копы, по-моему, да? Как они называют?
Копты.
Да, копты очень хорошие, очень добрые. Им совсем не нравятся фундаменталисты. Они всегда были против. А с другой стороны, есть консервативно настроенное население, которое готово поддерживать фундаменталистов. И мне кажется, что неудачный Египет разыгран со стороны Франции и Запада, как всегда, при любом даже косвенном вмешательстве. Теперь вот с этой волной протестов ничего не получается. Почему? Потому что фундаменталисты, когда приходят к власти случайно, а уже много таких исторических случаев, когда с помощью выборов на патриотической волне, на вот этом порядок и консерватизм, что грозит и нам, приходят вот такие фундаменталисты, а дальше, закручивая гайки, начинают взрывать ситуацию. Египтяне показали, что они при этом очень свободные люди. Бедные, но свободные. И при этом никому не позволят так их закатывать. Поэтому ситуация очень сложная.
Вспоминает Илья из Ярославля, что вы ввели в оборот выражение «политик с яйцами». И кто ваш кумир, если исходить из этого?
Ну, Черчилль, конечно. Кумиров нет. В политике вообще не может быть кумиров. Почему? Потому что политика – дело интриганское, грязноватое. И там никаких Иисусов Христосов не существует. Но, конечно, самые крутые яйца были у Черчилля. Почему? Ну, когда его отправляли вообще в никуда, и он свои бумаги писал и предупреждал о войне с Германией, что это серьезно, что Англия делает ошибку, поставляя вооружение. При этом сидел со своими на даче, со своими свиньями, ездил в Марокко, писал картины в отчаянии, потому что не мог поступить своими принципами. Потом его призвали. А потом, когда он все сделал, его опять послали нафиг. Который чуть ли не 87 лет опять стал премьер-министром. Это круто. И когда ему говорили, что вы меняете партии как перчатки, нет, говорит, не я меняю партии, да, а я каждый раз прихожу в ту партию, которая соответствует моим одним и тем же ценностям. Это было сильно. Вообще история сильных политиков с яйцами всемирная, я считаю, закончилась. Мир глобализации, интернета и развития сетевой культуры приводит к тому, что политики становятся совсем тусклыми, неинтересными везде. И во Франции, и в Италии, везде. Век харизматиков закончился. И Тофлер был прав, когда написал в своей книге «Революционное богатство» о том, что будущее не за политиками. И будущее не за бизнесом. Будущее за сетями.
Бубган очень интересуется и, видимо, просит вас принять участие в дискуссии, которая развернулась в интернете в некоторой части страны с вопросом: «Вы за или против орального секса в нашей стране?»
Я...
Дискуссия там Мизулина-Собчак, да, со многими присоединившимися и заинтересованными людьми. Вот Бобган тоже интересуется.
Россия совершенно не сексуальная страна, очень ханжеская. В России невозможно было в Советском Союзе в деревне найти девственницу. Все перетрахивались, но при этом все держали нос вообще. Фу, на эту тему даже говорить нельзя. У нас нет эротической сексуальной культуры. Поэтому мы до сих пор обсуждаем эти смешные вопросы. Секс возможен любой, если не наносит нравственной или физической травмы партнеру. Делайте, ребята, что хотите. Сексуальные люди всегда эффективные, жизненно любивые, креативные, и они любят других людей. Вот итальянцы, почему все нравятся? Потому что очень сексуальная нация, много солнца, много доброты. Очень обожают мужчины, женщины. Женщины обожают мужчин, очень красивые. Ну, кому не нравятся итальянцы? И там всегда приятно, и все туда ездят путешествовать. Французы уже так не любят, потому что французы менее сексуальные и не так интересные, поэтому больше занудства и снобизма. Поэтому чем быстрее Россия прекратит обсуждать все эти вопросы, останется сексуальной чувственной нацией, тем мы будем свободнее, креативнее, добрее. И у нас будет намного больше детей без всяких государственных там плановых показателей.
Не сортирую вопросы по темам, совершенно другое. Ваше отношение к нашествию РПЦ, как пишет Елена.
Я считаю, что это тоже традиция. Всегда у нас православная церковь, и при Сталине, хотя он все рушил и уничтожал, везде были представители КГБ при каждом приходе. И сейчас, как только режим устанавливается более авторитарный, ему нужно защищаться какими-то ценностями, чтобы его режим был авторитарный, незыблем. А какие ценности защищает авторитарный режим? Только очень консервативные. А где эти консервативные ценности? Они только в церкви. Поэтому церковь и власть начинают сближаться. Как только власть более демократическая, как в той же Испании и так далее, то все, все, даже католичество начинает отступать. Оно занимается своим делом, воспитанием нравственности, но добровольным, да, опеканием сирот, помощи бедным и так далее. А демократическая власть занимается своими проблемами. Поэтому, конечно, я против этого сближения. Об этом говорю громогласно, потому что политизация церкви уничтожает ее репутацию.
Как регулируете свои отношения со Всевышним, если он есть?
Он есть. Я человек верующий. Но мне очень нравится высказывание одного человека, он уже умер, он очень серьезно разбирался в религии и прошел все. То есть он был и в буддийских храмах пожил, и в православных монашеских, значит, учреждениях, и с исламом был связан. Он сказал, люди делятся, да, на три группы. Религиозные, атеисты и светские люди, верующие в Бога. Я отношусь к последней группе.
Светский человек, верующий в Бога.
Да.
Ирина Хакамада была гостьей моей программы «Без дураков». Хотел еще спросить, у вас есть своя теория про дураков и других? В этой вопрос имени своей программы, ничего, задам в следующий раз. Заходите еще.
Спасибо, до встречи.
Всем привет. Всего доброго. Счастливо.